Мир вам, дорогие слушатели. Продолжаем рассмотрение нашей темы «Гаванитяне». Переходим сегодня в 10 главу Иисуса Навина. Очень важно для нас рассмотреть хотя бы стихи с 1 по 14. Поэтому прошу наших слушателей подробно и внимательно дома рассмотреть всю эту главу. Рассмотрим несколько стихов, сейчас пока с 1 по 7, зачитывая этот текст. «Когда Адонисек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди их. Тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые, посему Адонисек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Хираму, царю Иармувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Эглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли 5 царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иермувский, царь Лахисский, царь Эглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. Когда безбожный мир видит, как церковь Иисуса количественно и качественно растет, когда безбожники видят бесстрашие, интерес и цель детей Божиих, то их охватывает страх, что в своих целях они потерпят крах и кораблекрушение. Они сгруппировываются и дружно идут в наступление против детей Божиих, не против религиозных людей, нет-нет. Еще Ленин, вождь коммунистов, сказал: «Религию мы можем запретить, церковь можем закрыть, то есть помещение, где собираются верующие, но веру мы не можем извлечь из сердец людей». Он четко знал разницу между верующими, между детьми Божьими и между просто религиозными. Так вот, не против религиозных людей выступает мир сей. Во многих странах они уже приняли решение истребить детей Божьих. Поэтому единственной надежной защитой против этих решений и мероприятий безбожного мира, с которой дети Божьи могут считаться, это наш Господь Иисус. Именно это предпринимают и гаванитяне. Они пошли к Иисусу Навину, к Господу Иисусу, в Галгал. Заметим себе это. Господь Иисус верен и своевременно приходит к своим на помощь. Против гаванитян выступило 5 царей. Это значит, что все люди мира сего, как и 5 неразумных дев, в 10-й притче Царства Небесного, при желании могут воспользоваться Божьей милостью. Или, как филистимляне, в среде которых в течение 7 месяцев находился ковчег Завета, прообраз Иисуса. Филистимляне прообразно представляют окружающий нас безбожный мир, опять неразумных дев, религиозных людей, то есть верующих, но не спасенных, не имеющих Духа Святого. Но ни филистимляне, ни пять неразумных дев этого не сделали. Следствием этого неразумного шага является суд, который мы видим в стихе 9. «И пришел на них Иисус Навин внезапно». В стихе 5 и 6 мы затем видим, как Господь Иисус совершает суд над пятью царями, что символично указывает на суд 70-й седьмины. А теперь следует самое главное сообщение главы 10, в стихах 12 по 14. «Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, и не было такого дня ни прежде, ни после этого, который Господь, то есть Бог, так слушал бы голоса человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля. Я верю, что этот исторический феномен действительно имел место. Имел место, можете мне поверить. Я исхожу из того, что у Бога все возможно, и нет ничего, что было бы невозможно у Бога. Богу ничего не стоило остановить на мгновение движения всех планет и звезд Солнечной системы, чтобы не нарушить их взаимосвязь, притяжение и гармоничное движение. От этой остановки исчисления времени, как вы думаете, дорогие слушатели, изменилось или не изменилось исчисление времени? Я слышал сообщение американской группы ученых, что при запуске ракеты, куда-то они запускали, должна была выйти на орбиту, и они с помощью компьютера вычислили, что-то не хватает одного дня в движении планет. Не хватает одного дня. Они все изумились. Но среди них был один человек, который в детстве и в юношестве читал Библию. И вот это место в Иисусе Навине он помнил. Он взял Библию, открыл это место и показывает им, и говорит: «Вот, я знаю, почему этого дня не достает. Видите, солнце стояло почти один день». Они решили еще раз вычислить с помощью компьютера и пришли к выводу, что еще больше не хватает, чем одного дня. Они сказали: «Немного больше». А я после скажу, что именно они этим обнаружили. В этом гласе человеческом, в нашем тексте мы видим голос Сына Человеческого, Иисуса Христа, когда Он в плоти находился на земле, в связи с этим назвал Себя Сыном Человеческим. В отношении Своей тесной и постоянной связи с Отцом Он сказал, Иоанна 11, стихи 41-42. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда слышишь меня, всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Отец Небесный всегда слышал и отвечал Сыну за время Его пребывания на земле. Из этого места и многих других мест в Новом Завете видно, что в плоти на земле Иисус постоянно оставался в тесной связи со Своим Отцом, как через молитву, так и акустически. По поводу крещения Иисуса, например, Иоанном, крестителем в Иордане, Небесный Отец говорит, Матфея 3:17, «И се глас небес глаголющий, все есть Сын Мой, возлюбленный, в котором Мое благоволение». и на горе Преображения, когда Иисус решал с Отцом дальнейший ход событий, то там явились им Илия и Моисей, которые в 70-ю седмину будут свидетельствовать среди Израиля Евангелие Царствия, согласно Матфея 24, стих 14. Отец Небесный возгласил в Марка 9, стих 7, «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Отметим еще одно очень важное качество или свойство Иисуса, когда Он был в плоти на земле. Мы знаем, что Он оставил славу, которую Он имел, будучи на небесах у Отца. А совершив дело, порученное Ему Отцом, Он просит Отца прославить Его прежней славой. В Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 4 и 5. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Но это не значит, что, будучи в плоти на земле, Он не имел Божьей славы. Наличие этой славы в Иисусе мы видим, например, в Луке 9:32. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Или Иоанна 1, стих 14. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанна 2:11 еще. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». И теперь, дорогие слушатели, я частично открываю тайну, к которой я хочу вас привести. Солнце символизирует славу Божию. А поскольку Иисус есть Бог, то оно символизирует Его славу. Луна же получает свет от Солнца, символизирует славу Сына Человеческого, то есть славу Иисуса, когда Он в плоти находился на земле, о чем я только что выше отметил. А теперь вернемся к нашему тексту в Иисусе Навине, глава 10, стихи с 12 по 14. И внимательно в духе рассмотрим его, выделим пока выражение «Иисус воззвал к Господу и сказал, стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». И как ответил Бог на просьбу или молитву Иисуса Навина? Обращаю ваше внимание на этот факт, что особенно в этом отрезке слова мы должны видеть самого Господа Иисуса. Ниже мы это поймем. И как все-таки Бог ответил на просьбу Иисуса? Привожу этот отрезок. Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь, то есть Бог, так слушал бы гласа человеческого. А мы можем добавить гласа Сына Человеческого, Иисуса. Чтобы понять тайну выше приведенного слова в Иисусе Навине 10, стихи 12 по 14, нам следует обратиться снова к символике. Солнце является прообразом Бога, а его яркий свет — на его славу. Как на солнце мы не можем смотреть открытыми глазами в яркий солнечный день, так и на Бога. В Его славе мы не можем в плоти смотреть. А поскольку Иисус — Бог, то это относится в той же мере и к Иисусу. Луна является прообразом Иисуса в плоти, то есть на Сына Человеческого, как Он себя назвал, когда был в плоти на земле. Но мы с вами знаем, что Луна сама по себе не светит, а видим мы ее, когда она освещается солнцем. На Луну мы можем смотреть, даже при полном ее освещении солнцем, Также и Иисуса видели люди, когда Он в плоти был среди них. Как полностью солнцем освещенной луне мы имеем представление о ярком свете солнца, так и в Иисусе в плоти мы имеем представление о славе Небесного Отца. Поэтому на просьбу Филиппа показать Небесного Отца Иисус сказал. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Это значит, что в Иисусе, когда Он был на земле, люди все же видели славу Божью. Еще раз обращаю внимание на выше приведенные стихи. Вот Лука 9:32, Иоанна 2:11, Иоанна 1:14. Зачитываю этот стих еще раз. «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». А что Небесный Отец исполняет просьбу Своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, мы видим в вышеприведенном тексте по поводу воскрешения Иисуса Лазарем. Повторяю этот текст. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». А теперь мы подходим к самому главному, к главной части тайны, скрытой в нашем тексте, в Иисусе Навине, глава 10, стихи 12 по 14, где читаем. Иисус, это был Иисус Навин, воззвал к Господу и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». Безусловно, каждого слушателя интересует тот факт, что по просьбе Иисуса Навина солнце и луна действительно стояли и не спешили к западу почти целый день. А во-вторых, стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. Теперь хочу обратить ваше внимание, дочитаю этот текст еще и потом объясню. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь, то есть Бог, так слушал бы глаза человеческого». Еще раз. «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Наша ошибка, дорогие слушатели, всегда заключается в том, что мы не учитываем того времени, которое прошло до того, как солнце остановилось. А оно стояло среди неба, когда он стал просить. Так время, которое с утра от восхода до этого момента, и почти целый день стояло, и после этого оно должно было склониться к западу, к закату. И так оно стояло два дня. Два дня было светло. Вот в чем секрет здесь. И американские ученые вот это обнаружили даже своими исследованиями. Это настолько интересно. Меня это так заинтересовало, когда я об этом услышал. Но я до этого уже понял, что солнце стояло два дня. Только я думал всегда о том, интересно, как это повлияло на всю солнечную систему. А что Богу стоит остановить? Чтобы замерли все звезды, все планеты, мы все равно так или иначе висим в воздухе. Вот так вот. Так значит, два дня. А один день у Господа как тысячу лет. Обращаю ваше внимание на это. Один день как тысячу лет. Стояло два дня. В этих двух днях мы видим время благодати. Стояло где это солнце? Среди неба. Над Гаваоном стояло солнце. А Гаваон, оттуда гаванитяне происходят. Это те люди, те верующие, которые из язычников спасены. Почему мы с вами рассматриваем гаванитян? Два дня продолжается время благодати. Выражение «почти целый день» является отрезком времени. Это ясно. Мы с вами знаем, насколько можем охватить нашим человеческим ограниченным умом, что Бог по времени вечен и неизмеримо велик все-таки. А про Сына Божьего мы читаем. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. То есть Иисус был тоже из вечности. Но когда пришло время сойти в плоти на землю, чтобы помочь падшему Божьему творению выбраться из плена сатаны, то Он, Бог, оставил, Иисус, оставил божественную славу, оставил ее у Отца. По отношению к вечности пребывание Иисуса на земле является в глазах Бога очень коротким мгновением. Именно это короткое мгновение мы видим выражение «почти целый день» в этом отрезке. Время и цель пребывания Иисуса на земле является для Небесного Отца и Его Сына настолько важным моментом в бытие Святой Троицы, что они полностью сконцентрировались на факт пребывания Иисуса в плоти на земле и на дело, которое Отец Ему поручил. Дорогие слушатели, я хочу, чтобы вы поняли важность Божьего намерения с людьми и важность Божьего плана спасения этих людей. Поэтому мы можем символично так выразиться. В течение времени пребывания Сына Божьего Иисуса Христа на земле Бог приостановил все свои прочие дела на небесах и полностью сконцентрировался на деле, которое Он поручил своему Сыну на земле, чтобы сатана не мог помешать исполнению этого дела, чтобы оно не пошло в кривь и в кость. Отец и Сын заняты одним наиважнейшим делом, поэтому и читаем в нашем тексте: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Это значит, что Отец непрерывно наблюдает за ходом дела. Солнце мы видим Отца Небесного. Непрерывно наблюдает за ходом дела и строго следит за его исполнением. А ведь Иисус Навин, то есть Иисус Христос, просит, чтобы солнце и луна не просто стояли на небе, а конкретно и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном». Откуда говорите, они происходят. «И луна над долиною Аялонскою». В других проповедях я уже много говорил о том, что земля по отношению к небесам является долиной, сферой действия, сферой влияния сатаны. А Сын Божий Иисус пришел к нам на землю именно в эту долину, чтобы освободить свое творение людей из плена сатаны. Поэтому луна, прообраз Иисуса в плоти, и должна была стоять над долиной Аялонскою. Как долго? Пока Сын Божий Иисус не совершит порученное Ему дело на Голгофе. Это время и является тем отрезком времени, о котором читаем почти целый день. А Небесный Отец неотступно наблюдает за Своим Сыном во все это время и определяет Его действия. Какие? От Его зачатия в Марии и до вознесения на небеса. Поэтому в нашем тексте солнце тесно связано с луной. С луной. Оно стоит над Гаваоном. Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиною Аялонскою. Особое ударение ставлю на тот факт, что ни на одно мгновение Небесный Отец не оставлял своего Сына во время Его пребывания на земле. А если в Матфея 27:46 Иисус громким голосом возопил: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?», то здесь мы видим, что Он к Богу взывает, а не к Отцу. К Богу. Как Отец, Он никогда Сына не оставлял, Отец Небесный, нет, только как Бог, так как Он должен был осудить весь грех. И Авраам, прообраз Небесного Отца, 3 дня шел вместе со своим сыном Исааком, прообразом Господа Иисуса, и не оставлял его. А теперь еще раз обращаю ваше внимание на выражение: «И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в которой Господь, то есть Бог, так слушал бы гласа человеческого. Мы можем сказать, не было такого исторического факта сошествия Бога в лице Иисуса Христа на землю с целью спасения людей. Не было такого случая до этого. Не было и больше не будет. Господь Иисус в совершенстве исполнил порученное Ему дело на Голгофе, и повторять его нет необходимости. Поэтому Соломон и сказал в Экклесия 3.14, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его». Благоговели, в богобоязни ходили. И по той же самой причине Господь Иисус строго наказывает Моисея, этого мужа Божьего, за то, что он во второй раз ударил скалу, в которой прообразно видим Иисуса. Господь Иисус запретил Моисею входить в Ханаан за это. В числах 20 стихи с 8 по 12 читаем. «Возьми жезл и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их в скале, скажите, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, маловерие проявили, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народ сего в землю, которую я даю ему». Со скалой, в которой мы образно видим Иисуса, следовало во второй раз говорить, а не бить ее жезлом. Иисус был только один раз на Голгофе распят, и второй раз он не явится на землю с этой целью. Нет больше необходимости. С целью добычи воды из скалы Моисей должен был ее только один раз в исходе 17.5 и 6 стих своим жезлом бить. Это событие является разовым и неповторимым, потому что оно прообразно указывает на распятие Иисуса на Голгофском кресте. Скала — это Иисус. И по этой же причине не следует в молитве «Отче наш» так молиться, «Да придет Царствие Твое». Почему? Если так будем просить Небесного Отца, то это значит, что мы просим еще раз послать Его Сына на землю, чтобы Его распяли на Голгофе, как и Моисей во второй раз ударил скалу. В Матфея 3 стих 2 и 4 стих 17 мы читаем, что в лице Иисуса Царствие Небесное приходило к людям на землю. Точка. Я только объясняю, как следует смотреть и понимать эту строку в молитве «Отче наш». Как каждый из вас дальше поступит, это ваше дело. Дело послушания, уважения и любви нашего Господа Иисуса. Но на этом сказание о голонитянах в Святом Писании не закончено. Поэтому обратимся ко второй книге Царств, где читаем. В главе 21 стихи с 1 по 3 и стих 6. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом, и вопросил Давид Господа. И сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призывал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву не убивать их, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: «Что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Через Самуила Саул имел от Господа задание истребить амаликитян. Мы с вами говорили об этом. Это задание он не выполнил, а то, что он не должен был делать, он своевольно делал. Занялся истреблением гаванитян. Почему? В чем же заключается причина, истинная причина? И здесь мы должны в духе мыслить. Раньше я уже неоднократно обращал ваше внимание на тот факт, что Саул является прообразом политической и духовной элиты Израиля. Противопоставим теперь этой элите Израиля гаванитян, в которых мы видим детей Божьих из язычников в древнем собрании. Для этого обратимся к первому посланию Фессалоникийцам, глава 2, стихи 14 по 16. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единомышленников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Из этого текста видно, что иудеи жестоко преследовали верующих язычников того времени. Святой Дух напоминает им, что они убили Господа Иисуса, а их предки его пророков, а теперь изгоняют еще и апостолов, препятствуя им евангелизировать среди язычников. Это противное Господу Иисусу дело совершала элита Израиля руками рядовых израильтян уже во время благодати в самом начале. Символично мы это видим в том, о чем читаем в нашем тексте. Это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Вот это на время благодати указывает. Саул убивал гаванитян, спасенных из язычников. И за это Господь Иисус наложил на Израиль наказание в том, что 3 года подряд не было урожая, и Божий народ терпел голод. А в 1 Фессалоникийцам, глава 2, стих 16, читаем о суде Господа по отношению к своему народу, который мы символично видим в голоде во время Давида. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. И через это, что это? Из-за всех преступлений Израиля по отношению к своему Иегове, ко всем пророкам и апостолам, а в конце концов и по отношению к Церкви Иисуса. Но чтобы отвратить дальнейший суд над Израилем, Давид вопрошал Господа, который открыл ему причину. Теперь Давид стремится наладить отношения с гаванитянами и говорит им: «Что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» Гаванитяне отвечают: «Из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь им: «Я выдам». В самом факте повешения этих 7 израильтян мы видим исполнение совершенного и праведного Божьего суда, совершенный, 7 человек, 7 это совершенство, совершенного праведного Божьего суда над своим народом, о котором Господь говорит в 1 Фессалоникийцам 2:16. Всегда наполняет меру грехов своих, это израильтяне, но приближается на них гнев до конца, то есть Божий суд гневом в 70-й седьмине, который в первую очередь предназначен для Израиля. Приближается, дорогие слушатели, осталось мало времени до конца времени благодати. Приближается этот суд. А что все же в духе мы видим в обращении Давида к гаванитянам, в его выражении, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. В духе, что мы видим в этом? Обращаюсь теперь к вам, дорогие слушатели. Что сделал для нас, гаванитян, наш милостивый Господь Иисус? Чем Он нас примирил, чтобы мы, дети Божьи, благословили наследие Господне? Чтобы лучше и исчерпывающе ответить на мой вопрос, я должен вам сообщить, что в наследии Господнем мы должны видеть остаток Израиля в 144 тысячи человек. А теперь отвечая на поставленный мною вопрос. Каким мерилом можно измерить ту великую милость Господа, которую Он проявил по отношению к нам, язычникам? Каким мерилом, отставив свой народ в сторону за то, что Он не принял Иисуса своим Мессией? Он принял нас, язычников, и в течение примерно 2000 лет спасает по благодати. Но Господь Иисус сделал гораздо больше этого для нас. Об этом мы читаем, например, в послании Ефесянам 2, стихи 13 по 16. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих, евреев и язычников, одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду, о которой я выше прочитал, 1 Фессалоникийцам 2, стих 15 и 16, плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Мы, дети Божии, все это прекрасно понимаем и бесконечно радуемся и благодарим нашего любящего Господа Иисуса. Но очень жаль, что Божий народ Израиль этого не понимает сейчас и не принимает эту Божью милость. А нам, детям Божьим, Господь Иисус предлагает за проявленную к нам милость усиленно и непрестанно молиться за Его народ, пока Господь не прославит Его в тысячелетнем царстве. Об этом мы читаем, например, в Исаии, глава 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Это мы, дети Божьи, сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Молиться, просить Господа. А теперь Святой Дух обращается к нам. «О вы, напоминающие Господу в наших молитвах, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле, то есть в тысячелетнем царстве». Отсюда видно, какая великая ответственность лежит на детях Божьих, которых мы видим в сторожах на стенах Иерусалима. Практически Господь Иисус взял свое слово у Израиля и передал его нам, язычникам. Дал нам Святого Духа, чтобы понимать это слово, поэтому Он просит нас, не умолкая, стоять перед Ним в молитве за израильский народ, чтобы мы Ему постоянно напоминали о Его обетованиях в отношении израильского народа, и чтобы Он защитил его от всех совершаемых против него агрессий сейчас, в настоящее время. Как долго? Пока Он не сделает Иерусалим славой на земле, то есть восстановит свой народ в тысячелетнем царстве согласно его обетованию. Вот это примерно то, что я хотел вам, дорогие слушатели, сообщить о Гаваоне и гаваонитянах, которые являются единственно открытым и очень доступным примером в Ветхом Завете, как Господь Иисус обещал принять язычников и спасать по благодати. Для нас с вами это является очень близкой, радостной и ободряющей темой, приятным наслаждением для нашего сердца, и мы должны бесконечно благодарить за это нашему любящему Господу, что Он уже в Ветхом Завете, полуоткрытым, так сказать, текстом, символичным, сообщает нам об этом, именно о том, что Он не забыл включить язычников в свой план спасения людей для жизни вечной. О гаванитянах можно еще очень много радостного сказать, если глубже и подробнее рассматривать эту тему. Но мы с вами закончим на этом рассмотрение данной темы и поставим на этом точку. А вам всем, дорогие слушатели, я желаю в дальнейшем рассмотрении этой темы обильного благословения и радости в Господе Иисусе. Аминь.